Глава вторая. Признание. Первое, о чем узнал Генрих Анжуйский, было решение устроить торжественный въезд польского посольства через 4 дня. Герцога ждали портные и ювелиры с великолепными одеяниями и роскошными украшениями, заказанными для него королем. Меж тем, как герцог со слезами злости на глазах примеривал все это великолепие, Генрих Наварский очень весело разглядывал прекрасное ожерелье из изумрудов, шпагу с золотым эфесом и драгоценный перстень, присланные ему Карлом еще с утра. Герцог Алансонский получил какое-то письмо и заперся у себя в комнате, чтобы прочесть его спокойно, без помехи. А в это время Коканас расспрашивал о своем друге всех встречных в Лувре. Коканас, по понятным причинам, был не очень удивлен отсутствием Ламоля в течение всей ночи. Но утром он уже начал чувствовать некоторое беспокойство и в конце концов решил отправиться на поиски своего друга. Сначала он обследовал гостиницу «Путеводная звезда». Из «Путеводной звезды» прошел в переулок Клош-Персе. Из переулка Клош-Персе перешел в переулок Тизон. Из переулка Тизон — к мосту Святого Михаила. И, наконец, от моста Святого Михаила вернулся в Лувр. Расспросы, с которыми Коканас обращался к разным лицам, отличались, как это легко себе представить, зная его эксцентрический характер, особенно манерой, или такой своеобразной, или такой настойчивой, что вызывали между ним и тремя придворными дворянами объяснение, имевшее конец, обычный в ту эпоху, то есть дуэль. Коканас провел все 3 встречи с тем добросовестным усердием, какое он вкладывал обычно в дела такого рода. Убил первого и ранил 2 других. Каждый раз говоря «бедняга Ламоль», он так хорошо знал по латыни. Так что 3-й, барон де Буассе, упав на землю, сказал ему: «Ну, ради бога, Коканас, придумай что-нибудь другое, скажи хоть, что он знал по-гречески». В конце концов, слухи о засаде в коридоре дошли до Коканаса, и он был сам не свой от горя. Ему уже казалось, что все эти короли и принцы убили его друга или бросили в какую-нибудь камеру для смертников. Он узнал, что в этом деле принимал участие и герцог Алансонский. Пренебрегая почтительностью к августейшей особе, Коканас отправился к нему и потребовал от него объяснений, как от простого дворянина. Сначала герцог Алансонский возымел большое желание выкинуть за дверь наглеца, осмелевшегося требовать отчета в его действиях. Но Коканас говорил таким резким тоном, глаза его сверкали таким огнем, да и 3 дуэли за 1 сутки создали пьемонцу такую славу, что герцог раздумывал и, не поддавшись первому побуждению, с очаровательной улыбкой ответил своему придворному: «Милейший мой Коканас, совершенно верно, что и король, пришедший в ярость от удара серебряным кувшином, и герцог Анжуйский, облитый апельсинным компотом, и герцог Гиз, заполучивший себе в лицо кабаний окорок, сговорились убить месье де Ламоля. Но один благоприятель вашего друга отвел удар. Заговор не удался, даю вам слово принца». «Уф!» — произнес Коканас, выпуская воздух из легких, как из кузнечего меха. «Уф, дьявольщина! Что хорошо, то хорошо, ваша светлость, и мне бы очень хотелось познакомиться с этим благожелателем, чтобы выразить ему мою признательность». Герцог Алансонский ничего на это не ответил, а только улыбнулся еще приятнее, чем раньше, предоставляя Коканасу думать, что благожелатель — никто иной, как сам герцог. «Ваша светлость», — продолжал Коканас, — «раз уж вы были так добры, что рассказали мне начало этой истории, то завершите ваше благодеяние, рассказав и ее конец. Вы говорите, что хотели его убить, но не убили. Что же с ним сделали? Слушайте, ваше высочество, я человек мужественный, я перенесу дурную весть. Говорите. Его, наверное, бросили в какой-нибудь каменный мешок, да? Тем лучше, он будет осмотрительнее, а то он никогда меня не слушался. А кроме того, мы вытащим его оттуда. Камни помеха не для всех». Герцог Алансонский покачал головой.
«Самое скверное во всем этом, храбрый мой Коканас, то, что после ночного предприятия твой друг исчез, и неизвестно, куда он делся».
«Дьявольщина!» — воскликнул пьемонтец, снова побледнев.
«Если он делся даже в ад, так я и там его найду».
«Послушай, я дам тебе один дружеский совет», — сказал герцог Алансонский, тоже очень желавший, но совсем по другим побуждениям знать, где находится Ламоль.
«Давайте, ваше высочество, давайте!»
«Сходи к королеве Маргарите. Она, наверное, знает, что стало с тем, кого ты так оплакиваешь».
«Признаться, ваше высочество, я уже об этом думал, только не решался. Мадам Маргарита внушает мне почтение такое, что я не в силах выразить, а кроме того, я еще боялся застать ее в слезах. Но раз, ваше высочество, заверяете, что Ламоль не умер и что ее величество королева знает, где он находится, я наберусь храбрости и схожу к ней».
«Иди, мой друг, иди, а когда узнаешь, сообщи мне. Я так же беспокоюсь, как и ты, только как о нас помни об одном».
«О чем?»
«Не говори, что пришел к ней от меня. Если ты сделаешь эту ошибку, то, возможно, не узнаешь ничего».
«Ваше высочество, с той минуты, как вы советуете держать это в тайне, я буду нем, как рыба или как королева-мать».
«Хороший принц, замечательный принц, великодушный принц», — пробормотал Коканас по дороге к королеве Наварской. Маргарита ждала Коканаса, так как слух об его отчаянии дошел и до нее, а узнав, в каких подвигах выразилось его горе, она почти простила пьемонцу несколько грубое обращение с ее подругой, герцогиней Наварской, с которой он не разговаривал уже дня три по случаю большой размолвки между ними. Как только доложили о приходе Коканаса, королева распорядилась его впустить. Коканас вошел и не мог побороть смущение, находившего на него всякий раз перед королевой. Не в силу ее высокого положения, а в силу ее умственного превосходства. Но Маргарита приняла его с улыбкой и сразу успокоила.
«Ах, мадам», — сказал Коканас, — «верните мне моего друга или хотя бы скажите, что с ним сталось. Я не могу без него жить». «Представьте себе Эвриала без Нисоса, Дамона без Финтия или Ореста без Пилада. Сжальтесь над моим несчастьем во имя одного из этих героев, сердца которых не превзойдут моего сердца нежностью своей любви».
Маргарита улыбнулась и, взяв с него слово сохранить тайну, рассказала о бегстве в окно. Что же касалось места пребывания Ламоля, то, несмотря на настоятельные просьбы Коканаса, она так и не сказала ничего. Коканас был удовлетворен только наполовину, поэтому он прибег к дипломатическим подходам самого тонкого порядка. Из них Маргарита ясно поняла, что герцог Алансонский желал не меньше своего придворного узнать о дальнейшей судьбе Ламоля. «Если уж вы хотите непременно знать что-нибудь определенное о вашем друге, — посоветовала Маргарита, — спросите у короля Наварского, только он имеет право об этом говорить. Я же могу сказать вам лишь одно. «Друг ваш жив, верьте моему слову».
«Я верю еще более очевидному, мадам», — ответил Коканас. «Ваши прекрасные глаза не заплаканы». Затем, полагая, что больше нечего прибавить к этой фразе, обладавшей двойной ценностью, ясностью мысли и выражением его высокого мнения о достоинствах Ламоля, Коканас вышел и стал обдумывать способ примирения с герцогиней Неверской, не ради нее лично, а с целью узнать то, чего не могла знать Маргарита. Большая скорбь — состояние ненормальное, поэтому человек стремится стряхнуть с себя этот гнет, возможно, скорее. Первоначально мысль о разлуке с Маргаритой сокрушала сердце Ламоля, и он согласился бежать не столько ради сохранения своей жизни, столько для того, чтобы спасти доброе имя королевы. И вот уже на следующий день, к вечеру, Ламоль вернулся в Париж, чтобы полюбоваться своей королевой, когда она выйдет на балкон. В свою очередь Маргарита, точно какой-то тайный голос ей сообщил о возвращении молодого человека, провела весь вечер у окна, и оба вновь увидели друг друга с тем несказанным чувством счастья, какое обычно сопутствует запретным радостям. Склонный к романтической грусти, Ламоль находил даже известную прелесть в постигшей их невзгоде. Но любовник, увлеченный настоящим чувством, бывает счастлив лишь в то время, когда любуется или обладает предметом своей любви, но страдает, когда с ним разлучен. Поэтому Ламоль, горя желанием опять соединиться с Маргаритой, спешно занялся подготовкой того события, которое должно было вернуть ему любимую женщину. Подготовкой бегства короля Наварского. Маргарита тоже отдавала счастью быть любимой с такой чистой, бескорыстной преданностью.
Часто она сердилась на себя за то, что сама считала слабостью, презирая своим мужским умом скудость бывательской любви. Она была чужда тем мелким радостям, в которых чувствительные души видят самое сладостное, самое желанное, самое утонченное счастье. А в то же время считала счастливым тот день, если часам к 9 вечера, одевшись в белый пеньюар и выйдя на балкон, вдруг замечала там во мраке набережной фигуру всадника, который прикладывал свою руку то к сердцу, то к губам. А она только многозначительно покашливала, побуждая в милом воспоминании о любимом голосе. Иногда ее маленькая ручка размахивалась и бросала комок бумаги, заключавший в себе какую-нибудь драгоценную вещицу, драгоценную не стоимостью, а тем, что принадлежало тому, кто ее бросил. Вещица звонко падала на мостовую, к ногам Ламоля, и он, как коршун, бросался на добычу, прижимал ее к сердцу и пускался в обратный путь. А Маргарита не уходила с заветного балкона, пока не затихал во мраке ночи топот лошади, которая скакала сюда во весь опор, а удалялась так, как будто была сделана из того же материала, что и прославленный троянский конь. Вот почему королева Наварская не тревожилась за участь Ламоля, но, опасаясь, как бы его не выследили, упорно не допускала других встреч, кроме таких свиданий по-испански, которые и продолжались каждый вечер вплоть до приема польских послов, отложенного на несколько дней по настояниям Амбруаза Паре. Накануне приема, около 9 часов вечера, когда все в Лувре были заняты приготовлениями к торжеству, Маргарита открыла окно и вышла на балкон. Но едва она показалась, как Ламоль, не дожидаясь, пока она бросит ему записку, и, видимо, очень торопясь, сам бросил ей письмо, которое и упало, как всегда, к ногам его возлюбленной. Маргарита сразу поняла, что послание заключает в себе что-то необычное, и вернулась к себе в комнату, чтобы прочесть. На оборотной стороне первой страницы было написано: «Мадам, мне необходимо поговорить с королем Наварским. Дело спешное. Жду». А на обороте второй страницы, которую можно было отделить от первой: «Мадам, сделайте так, чтобы я мог поцеловать вас не воздушным, а настоящим поцелуем. Жду». Маргарита едва успела пробежать глазами вторую часть письма, как услышала голос Генриха Наварского, который с обычной осторожностью постучал в общую входную дверь и спрашивал Жиону, можно ли войти. Королева разорвала письмо на 2 половинки. Одну спрятала за корсаж, другую сунула в карман. Подбежала к окну и, затворив его, быстро прошла к двери. «Входите, сир», — сказала Маргарита. Как ни тихо, быстро и ловко она захлопнула окно, легкий шум все-таки дошел до слуха Генриха, у которого все чувства, крайне напряженные в придворной обстановке, заставлявшие его быть постоянно начеку, приобрели, в конце концов, почти ту же остроту, какая развивается у дикарей. Но король Наварский не принадлежал к числу деспотов, которые не позволяют своим женам дышать свежим воздухом и любоваться звездами. «Мадам», — сказал он, — «пока придворные примеряют торжественное одеяние, мне вздумалось обменяться с вами мыслями о моих делах, надеясь, что вы продолжаете считать их вашими. Не так ли?» «Конечно», — ответила Маргарита. «Ведь наши общие интересы остаются теми же». «Да, мадам, поэтому-то мне и хотелось вас спросить, как вы смотрите на то обстоятельство, что герцог Алансонский за последние дни нарочно избегает меня, а 3-го дня даже уехал из Лувра в Сен-Жермен. Объясняется ли это намерением бежать отсюда одному, благо за ним не следят, или же намерением остаться здесь? Ваше мнение, мадам. Признаюсь, оно будет иметь большой вес для утверждения моего собственного мнения. Ваше Величество, имеете полное основание беспокоиться молчанием моего брата. Я думала об этом сегодня целый день, и мое мнение такое. Изменились обстоятельства, а в связи с этим и он переменился». Иными словами, увидав, что король Карл заболел, а Генрих Анжуйский стал польским королем, он почел за благо оставаться в Париже и приглядывать за французской короной? Совершенно верно. «Отлично. Пусть остается здесь. Это все, что мне нужно. Но это меняет весь наш план, так как теперь для моего бегства мне требуется гарантий втрое больше, чем если бы я бежал вместе с вашим братом, который обеспечивал мне безопасность своим присутствием и своим именем. А что меня поражает, так это молчание Демуи.
Пребывать в бездействии совсем не в его привычках. Нет ли о нем каких-нибудь известий у вас, мадам?»
«У меня, сир?» — удивленно спросила Маргарита. «Откуда же?»
«Моя крошка, это могло быть очень просто. Чтобы сделать мне удовольствие, вы соблаговолили спасти жизнь Ламолю. Этот мальчик должен был уехать в Мант, а когда люди уезжают, то могут и вернуться».
«А, вот где ключ к загадке, которую я тщетно пыталась разгадать», — ответила Маргарита. «Я оставила у себя окно открытым, а когда вернулась в комнату, то нашла на ковре какую-то записку».
«Ну вот видите», — сказал Генрих Наваррский.
«Но сначала я в ней ничего не поняла и не придала ей никакого значения», — продолжала Маргарита. «Может быть, я не сообразила, и она от Демуи?»
«Возможно», — ответил Генрих. «Я даже решаюсь утверждать, что это очень вероятно. Нельзя ли мне посмотреть вашу записку?»
«Конечно, сир», — сказала Маргарита, подавая ему ту половинку, которую сунула в карман.
Король Наваррский взглянул на записку и спросил. «А разве это не почерк Ламоля?»
«Не знаю», — ответила Маргарита. «Мне показалось, что почерк только подделан под его».
«Все равно прочтем», — сказал Генрих и прочел. «Мадам, мне необходимо поговорить с королем Наваррским. Дело спешное. Жду».
«Ага, вот как», — продолжал Генрих. «Видите, он ждет».
«Конечно, вижу», — сказала Маргарита. «Но чего же вы хотите?»
«Эх, Святая Пятница, хочу, чтобы он пришел сюда».
«Пришел сюда?» — воскликнула Маргарита, удивленно глядя на мужа красивыми глазами.
«Как можете вы говорить такие вещи, сир? Человек, которого король хотел убить, человек приговоренный, обреченный, а вы говорите, чтобы он пришел сюда. Мыслимо ли это? Двери не для тех, кому пришлось бежать».
«В окно, хотите вы сказать?
Вы совершенно верно закончили мою мысль».
«Ну что ж, если путь в окно ему знаком, пускай воспользуется им, раз он не может входить в двери. Ведь это очень просто».
«Вы так думаете?» — спросила Маргарита, краснея от мысли свидеться с Ламолем.
«Уверен».
«Но как же сюда влезть?» — спросила Маргарита.
«Неужели вы не сохранили веревочную лестницу, которую я вам прислал?»
«Ай-яй, не узнаю вашей обычной дальновидности».
«Конечно, сохранила, сир».
«Тогда все превосходно», — ответил Генрих. «Жду приказаний, вашего величества», — сказала Маргарита.
«Они очень просты», — ответил Генрих. «Привяжите лестницу к балкону и спустите вниз. Если это Демуи, как хочется мне думать, то он надежный друг, и коли найдет нужным лезть, так влезет». И не теряя спокойствия, Генрих Наваррский взял свечу, чтобы посветить Маргарите, пока она будет искать лестницу, но искать пришлось недолго. Она оказалась спрятанной в знаменитом кабинете.
«Она самая», — сказал Генрих.
«Теперь, мадам, я попрошу вас, если только не слишком злоупотребляю вашей любезностью, привяжите эту лестницу к балкону».
«Почему я, а не вы, сир?»
«Потому что лучшие заговорщики — это те, которые наиболее осторожны. Появление мужчины может напугать нашего друга. Понятно?»
Маргарита улыбнулась и привязала лестницу.
«Так», — сказал Генрих, прячась за стенку у окна. «Покажите себя получше. Теперь покажите лестницу».
«Чудесно. Я уверен, что Демуи будет здесь».
Действительно, минут через 10 какой-то человек вне себя от радости уже карабкался на балкон, но, увидев, что королева не вышла к нему навстречу, остановился в нерешительности. Тогда вместо Маргариты вышел Генрих.
«Ба, да это не Демуи, а месье де Ламоль», — приветливо сказал он.
«Добрый вечер, месье де Ламоль. Входите, прошу вас».
Ламоль был ошеломлен.
Если бы он еще висел на лестнице, а не стал твердо на балкон, то, наверное, упал бы вниз.
«Вы желали спешно поговорить с королем Наваррским?» — сказала Маргарита. «Я за ним послала, и он перед вами».
Генрих отошел, чтобы затворить окно.
«Люблю», — шепнула Маргарита, сжимая руку молодого человека.
«Итак, месье де Ламоль», — сказал Генрих Наваррский, вернувшись и подставляя Ламолю стул. «Что мы скажем?»
«Сир, мы скажем», — отвечал Ламоль, — «что я расстался с Демуи у заставы. Ему хочется знать, заговорил ли Морвель и стало ли известным, что он был в спальне вашего величества».
«Пока нет, но Морвель заговорит и очень скоро. Нам надо торопиться».
«Сир, де Муи того же мнения. И если герцог Алансонский готов уехать завтра вечером, то де Муи с 500 всадниками будет ждать у ворот Сен-Марсель. Еще 500 будут ждать вас в Фонтенбло. Оттуда вы поедете через Блуа и Ангулем в Бордо. Мадам», — обратился Генрих к своей жене, «что до меня, то я буду готов уехать завтра. Успеете ли вы?» Глаза Ламоля с тоской остановились на Маргарите. «Я дала вам слово. Куда бы вы ни ехали, я еду с вами», — ответила королева. «Но, как вы сами понимаете, необходимо, чтобы и герцог Алансонский ехал вместе с нами. С ним невозможен средний путь. Или он наш, или он нас предаст. Если он будет колебаться, мы остаемся». «Месье де Ламоль, ему известно что-нибудь об этом замысле?» — спросил Генрих Наварский. «Несколько дней тому назад он должен был получить письмо от де Муи. Вот как!» «А он мне ничего не говорил об этом», — сказал Генрих. «Берегитесь его, сир, берегитесь», — заметила Маргарита. «Будьте покойны, я держусь настороже. Как дать ответ де Муи?» «Не беспокойтесь, сир», — ответил Ламоль. «Завтра, видимо или невидимо для вас, но где-нибудь поблизости от вашего величества, де Муи будет на приеме послов. Надо только, чтобы королева какой-нибудь фразой в своей речи дала ему понять, согласны вы или нет. Должен ли он вас ждать или бежать один? Если герцог Алансонский откажется, то де Муи потребуется 2 недели, чтобы все перестроить заново, но вашим именем». «Честное слово, де Муи драгоценный человек», — сказал Генрих Наварский. «Мадам, можете ли вы вставить соответственную фразу в вашу речь?» «Это очень просто», — ответила Маргарита. «Тогда я завтра повидаю герцога Алансонского. Пусть де Муи будет на своем месте и постарается понять ответ с одного слова». «Он будет, сир». «В таком случае, месье де Ламоль, отправляйтесь и передайте ему мой ответ». «Вероятно, вас поблизости ждут лошадь и слуга? Ортон ждет меня на набережной». «Ступайте, граф, к нему». «О нет, не в окно. Это годится только на крайний случай. Вас могут увидеть, а так как никто не будет знать, что вы это проделали ради меня, то подведете королеву». «Сир, а как же иначе? Если вам нельзя было войти в Лувр одному, то выйти вы можете со мной, так как я знаю пароль. У вас есть плащ, и у меня тоже. Мы в них закутаемся и выйдем. А я буду очень рад лично передать Ортону свои распоряжения. Обождите здесь, я пойду посмотрю, нет ли кого-нибудь в коридоре». И Генрих Наварский самым непринужденным видом пошел разведать путь. Ламоль остался наедине с королевой. «О, когда же я опять увижусь с вами?» — воскликнул Ламоль. «Если мы бежим, то завтра, а если не бежим, то на этих днях вечером в переулке Клош-Персе». «Месье де Ламоль», — сказал, вернувшись Генрих. «Можете идти, никого нет». Ламоль почтительным поклоном простился с королевой. «Мадам, дайте же ему поцеловать вашу руку», — заметил Генрих Наварский. «Месье де Ламоль не просто наш слуга». Маргарита протянула Ламолю руку. «Да, кстати, спрячьте получше лестницу», — сказал Генрих. «Для заговорщиков это предмет обстановки драгоценный. Он оказывается нужным, когда этого ожидаешь меньше всего. Идемте, месье де Ламоль».